Неподатен Дух, иди священный, и очистенный от всякие скверны, и спаси Боже души наша.
Дорогие братья и сестры, так, мы с вами остановились в
Ростовидном. Да.
Что было?
Ростовид, да.
Ветхий Завет.
Значит, у нас сегодня Тимофей. Тоже такая книга интересная, поучительная, но...
У нас была Тавид, потом был Тавид,
да. Сейчас у нас, значит, Иудит. Значит, с Иудитом у нас какая история? Да, книга получила тоже свое название по имени главного действующего лица Иудифи. Да, Ягудит, хвалящая. Вот. Книга описывает ряд интересных событий. Давайте такой краткий совершенно сделаю пересказ, и вы поймете, в чем главная проблема этой книги. Да? Значит, сначала рассказывается о том, что полководец Навуходоносора Алаферн осаждает родной город Иудит и Витилую. Да, затем Олаферн, полководец
Навуходоносора,
да, осаждает город Витилую, да, родной город Иудифи. Ну а дальше подвиг Иудифи, который спасает свой город от гибели. Навуходоносор, который царствовал над ассирийцами в Ниневии, начинает войну против царя медийского Арфаксада и призывает к участию в ней все подвластные народы, в том числе и палестинцев. Вот. А после победы над Арфаксадом Навуходоносор решает...
Навуходоносор — это же египетский.
Навуходоносор — это Вавилон. Вот. Вы уже чувствуете, да, первая несостыковочка? С какой радости Навуходоносор? Не, Навуходоносор — это тот, кто разрушил Иерусалим, да? Это Вавилон. Итак, Навуходоносор после победы над Арфаксадом возвращается и по дороге решает наказать все те народы, которые не пошли с ним на битву с Арфаксадом, в том числе и евреев. Да, и Лаферн, военачальник Навуходоносора, приходит в долину Ездрелонскую, да, на север, в Галилею, да, и остановился там лагерем на целый месяц, планируя наступление на Иерусалим. И в это время иудеи, которые только недавно возвратились из Вавилонского плена, осветили свой храм, по призыву первосвященника Иоакима, да, начинают строить укрепления, готовятся, так сказать, к нашествию неприятеля, готовятся к тому, что сейчас будут какие-то военные действия, да, и вместе с тем умолять Бога о помощи. Узнав об этих приготовлениях, Алаферн пришел в ярость и решил истребить евреев, и на пути в Иерусалим ему подвернулся вот этот вот городок Витилуя, и Алаферн овладел источником города, да, то есть фактически лишил Витилую возможности, да, выжить, заставлял жителей сдаться, и по молитве иудеев Господь послал им вот эту благочестивую вдову Иудиф, да, которая с одобрения старейшин города после длительной молитвы, она оделась в лучшие свои одежды и пошла в стан к врагу, в лагерь ассирийцев, где была представлена Алаферну, пленила его своей красотой, Алаферн устроил пир. И по окончании пира, когда опьяневший Алаферн уснул, в общем, Иудиф взяла его собственный меч и его же собственным мечом осекла ему голову. Да.
Точно, смотрите, из Вавилона.
Ему голову, его же собственным мечом, и с этой головой, так сказать, удалилась к себе в родную Витилую, а на утро, когда ассирийцы узнали о смерти Алаферна, они пришли в Нет, они не пришли ветеруя, они пришли в состояние ужаса, пришли, в общем, деморализовало их это событие, они обратились в беспорядочное бегство, и ветелуйцы их долго-долго преследовали и истребляли вместе со всеми присоединившимися к ним другими израильтянами. Вот. Победителям досталась богатая добыча, а Иудея была прославлена как спасительница народа. Вот такой краткий пересказ. Конечно же, главная проблема этой книги – это вопрос ее историчности. Да, потому что Навуходоносор никак не мог царствовать в Ниневии, которую разрушил его отец Набополосар. Навуходоносор царствовал не над ассирийцами, а над вавилонянами. Иудеи никак не могли вернуться и уже осветить свой храм, потому что Навуходоносор его разрушил. То есть есть целый ряд, скажем так, исторических нестыковок, анахронизмов, да. И как с этим быть? Три основных отношения к книге формулируют разные ее исследователи. Первое. Книга представляет собой строго историческое произведение. Но эта точка зрения не выдерживает никакой даже самой простой критики, да, поскольку все внешние исторические источники, они свидетельствуют об обратном. Второе. Содержание книги является вымыслом, и книга составлена только с нравоучительной целью. То есть это некая такая притча. И третья точка зрения, что в основе книги лежит некий реальный исторический материал, однако в нравоучительных целях он, скажем так, художественно и аллегорически переосмыслен. И вот именно вот этот последний вариант, да, последний взгляд на книгу будет призван наиболее правильным, да. Все имена личные, да, и географические названия, да, они являются анахронизмами и аллегориями, да, но Навуходоносор был царем вавилонским, не мог царствовать в Ниневии, которую разрушил его отец. Да, никакого Арфаксада царя Медийского из источников, так сказать, внешних неизвестно. А Ветелуя неизвестно в Палестине, да, неизвестен город с таким названием. Вот. И содержание книги, оно, безусловно, относится уже к временам более поздним. Да. В книге описывается, что иудеи уже возвратились из плена, восстановили свой храм. Да, соответственно, это эпоха после Вавилонского плена, но есть и имена, да, которые явно не являются аллегорической заменой. Это в первую очередь имя, и, да, подлинное. Это имя, и в первую очередь вот это имя Алаферного начальника и его помощника Вагоя. Да, эти два имени, Алаферн, точнее Араферн и Вагой, это имена персидского происхождения. И действительно существовали военачальники с такими именами, они принимали участие в карательном походе персидского царя Артаксеркса III против Египта. Вот. И в Египет, да, можно было пройти только через Палестину. Вот. Таким образом, вполне возможно, да, что речь идет о событиях именно второй половины IV века до нашей эры. Но, однако, есть целый ряд...
Какой век?
Четвертый,
да, это 350-330 годы, вот там это происходило. Вот. Но, однако, некоторые другие детали книги указывают, что, безусловно, и даже если вот этот вот поход, да, военный поход Артаксеркса III на Египет и мог послужить неким историческим прототипом или историческим фоном, да, другие, да, детали их с этим периодом трудно согласовать, да, потому что никто, ни один персидский царь из династии Ахеменидов не мог послужить прототипом для вот этого самого Навуходоносора, про которого сказано, что он хотел истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Навуходоносору. Да, такого радикального поклонения себе ни один из артаксерксов не требовал, ни первый, ни второй, ни третий. Здесь явно имеется в виду что-то иное, что-то более позднее. И это описание больше подходит под эпоху Антиоха IV Епифана из династии Селевкидов, который действительно пытался уничтожить религию евреев, да, и все остальные негреческие религии в своей империи. Да, то есть это империя, это уже период греческого владычества, это уже второй век до нашей эры, 175-160 примерно годы. Да. И действительно, по всей видимости, да, под реальными, скажем так, событиями, да, имеются в виду события времен Маковейских войн. Внутри книги есть очень яркие параллели с маковейскими книгами. Это вот решительность противостоять более сильному противнику. Да, есть, скажем так, вот эта вот молитвенность, да, особый акцент на том, что подвиг он должен быть сопряжен с молитвой, с подготовкой к нему, да. Ну, вот, есть некоторые параллели между Алаферном и Никанором I, который грозил храму Иерусалимскому, да, и тоже был обезглавлен Иудой Маковеем. Ассирийцы, скорее всего, олицетворяют селевкидов, сирийцев, а Ниневию, Антиохию, столицу селевкидов. Вот. Ну, а Бетилуя, по всей видимости, это Сихем, да, нынешний Наблус. В целом достаточно ясно повествование книги отражает время вот этого национального бедствия, время нахождения евреев под греческим господством, народ, у которого нет ни войска, ни силы для крепкого ополчения, да, и даже, да, героизм одной женщины может стать таким средством в борьбе за религиозно-этническую свободу. Вот, это что касается возможного исторического контекста. Ну и замысл автора, по всей видимости, это изложить недавние победы в Маковейских войнах, да, с использованием некого аллегорического метода, сделать чтение захватывающим, интересным и одновременно вдохновляющим на продолжение борьбы с оккупантами. Да, образ благочестия очень близок к эпохе Маковеев. Да, строгое соблюдение обрядов закона, это молитва, пост. Героиня готовится к своему подвигу, да, благоговейно соблюдает праздники и выражает глубокую веру, и к ней же призывает всех своих соплеменников. Книга Иудиф первоначально была написана на древнееврейском языке, но древнееврейский оригинал ее утрачен, хотя сохранились уже достаточно более поздние, скажем так, пересказы, переложения арамейские.
Как же тогда про Маковеев?
Что?
Ну, Маковеи же когда были, уже какой язык был?
Греческий.
Вот.
Но евреи,
чем они тогда писали?
Евреи, они оставили свою национальную свободу и культуру.
Но они греческий же все равно знали, да, наверное?
Ну, греческий язык во времена Маковеев уже был языком, скажем так, государственным, да. Но при этом сами евреи не стремились сохранить.
Даже не арамейский, а вот древний.
Древнееврейский, да. Вот. Книга сохранилась в трех редакциях, которые отличаются друг от друга, греческие, и есть ряд переводов, которые, сказать, следуют сирийские переводы, русский перевод. Ну, а Вульгата, она вообще стоит особняком, она не похожа ни на один из трех греческих вариантов. Там есть некоторые, так сказать, перестановки, и текст значительно короче, чем греческий. Так что касается книги Иудеев. Одна из самых, наверное, неоднозначных книг с точки зрения историчности. И описанных в ней событий.
И Иудеи, и протестанты из Гузаевка.
Протестанты Иудеев не признают. Да. И мы как раз через книгу Иудеев подошли к книгам Маковейских.
Но она не каноническая.
Она не каноническая. Мы подошли к теме, эллинизации Востока и к теме Маковейских войн. Да? Да, в 4-3 веках до нашей эры на территорию всего Ближнего Востока, в Египет, в Персию, в Индию проникает и распространяется греческая культура и религия. Да? Александр Македонский вел свои завоевательные походы вплоть до самой своей смерти, да, внезапно скончавшись в 32-м, если не ошибаюсь, году до нашей эры, да, он оставил вот эту огромную империю, которая после его смерти разделилась на 4 части. И так получилось, что Палестина, она оказалась такой буферной зоной между Египтом, династией Птолемеев, и Сирией, династией Селевкидов. И она переходила как бы из рук в руки. Несколько столетий она была, несколько десятилетий она сначала была под Селевкидами, потом перешла под Птолемеев, и в середине 2 века до нашей эры снова попала под Селевкидов. И чтобы удержать такую огромную империю, да, с огромным количеством совершенно разных по своей культуре, по своим традициям, по своим верованиям народов, да, правители вот этих вот 4 частей империи Александра Македонского, наследие Александра Македонского, они стремились проводить политику эллинизации, то есть постепенного замещение и вытеснение каких-то традиций, привычек, верований, языка, да, национального, вводя, соответственно, традиции, культуру, религию и язык греческий. Да, именно в это время древнегреческий язык становится языком международного общения. И именно благодаря этому, да, вот, весь Ближний Восток начинает активно так коммуницировать. И если династия Птолемеев египетская, она достаточно лояльно относилась все-таки к народам, к традициям народов, которые входили в состав, да, вот этой части империи греческой, да, собственно, один из правителей Птолемей II Филадельф санкционировал перевод Священного Писания на греческий язык, да, благодаря которому весь языческий мир познакомился, да, с верой в истинного Бога. В то время в Сирии селевкиды, они были достаточно более жесткие, да, видимо, там сопротивление местное было гораздо более жесткое, да, вот этим процессом эллинизации. Методы, которыми пользовались селевкиды, они тоже были очень жесткие. Поэтому пока евреи были под Птолемеями, им еще как-то жилось более-менее комфортно. Однако, когда они попали под селевкидов, все стало совсем плохо. А что означала эллинизация для ближневосточных народов? Да, для большинства ближневосточных народов эллинизация – это был такой очень серьезный культурный скачок вверх. Да, отход от каких-то грубых натуралистических культов, от каких-то совершенно нечеловеческих всяких разных развратных культов почитания богов, от человеческих жертвоприношений, да, которых не было в Греции. Знакомство с культурой, с традициями, с литературой. И если для многих ближневосточных народов это был плюс, то для евреев, обладателей единой истинной веры, да, это был регресс, это был скачок вниз. Да. И именно, скажем так, ощущение, да, того, что греческая культура несет, да, не просвещение, а разрушение, отход от Бога, да, оно именно и сподвигало людей, евреев, противиться этому процессу. Хотя, конечно, эллинизация, она имела свои плоды и в еврейском мире, да, часть евреев, как мы читаем в Маковейских, в начале первой книги Маковейской, да, они оставили служение единому Богу, да, в самом Иерусалиме начали театральные разные представления, начали организовываться по греческому образцу гимнасии, да, школы греческие, и возникла такая, скажем так, либеральная, выражаясь современным языком, прослойка общества, да, которые считали, а почему бы и нет, да, вот, хорошо, можно как-то сочетать несочетаемое, да, поклонение единому истинному Богу и поклонение другим богам, почему бы и нет.
И то, и то надо.
Ну да, ну почему бы нет, ну да, вот Зевс Олимпийский, вот там кто-то еще, а вот я, почему бы нет, ну ладно. Зачем нам соблюдать субботы, да? Зачем нам обрезываться, и так далее, и так далее. Постепенно началась такая вот, проблема, да, либеральная партия, да, которая поддалась языческим соблазнам и приняла языческий культ, отменила обрезание, а обрезанные всячески, так сказать, скрывали свои принадлежности к закону Моисееву, и начинается такая вот борьба не только, скажем так, на политическом уровне, а борьба именно на уровне религиозном, да, за свою религиозную независимость, за свою культурную независимость и уже затем за независимость политическую. То есть у этого процесса, с одной стороны, безусловно, был положительный момент, да, то, что весь Ближний Восток познакомился с греческой традиции, греческой культуры, был, безусловно, отрицательный момент, да, в том, что евреев заставляли отказываться веры от единого истинного Бога. Но, с другой стороны, именно эллинизация подготовила хорошую почву для принятия языческим миром христианства, да, потому что апостолы проповедовали на греческом языке, на той аудитории, которая уже отчасти хотя бы была знакома с Заветом Ветхим. Да, при знакомстве с Заветом Ветхим некоторая часть образованного греческого общества, она приходила к разочарованию в язычестве, да, и появлялись прозелиты, да, те люди, которые, скажем так, уважительно относились к закону Моисееву, и, собственно, первые христиане из язычников, да, это были прозелиты, Корнилий Сотник, да, деяния, такие люди, да, назывались чтущими Бога. Это что касается в целом, да, вот этого непростого процесса этнокультурно-религиозного, да, процесса эллинизации. Теперь, что касается маковейских книг. В нашей с вами славянской русской Библии три книги называются маковейскими. Да, они не все могут, скажем так, иметь одинаковое достоинство, да. Если первая и вторая маковейские книги напрямую относятся к эпохе Маковеев, то третья маковейская книга не имеет ничего общего ни с эпохой, ни с лицами маковейского времени, и маковейская, она названа очень условно, да, находится в Библии после первой и второй маковейских книг. Католическая церковь третья маковейская книга не считается часть Священного Писания, она считается апокрифической. И в различных греческих рукописях Ветхого Завета может встречаться разное количество маковейских книг, не только 3, но 4, 5 и даже 6. Да, то есть и другие книги, да, которые описывают вот этот вот период и позднейшие периоды, да, которые не вошли в нашу с вами славянскую русскую Библию. Само название книги ведет свое начало от семейства Маккавеев или Османеев, собственно. Изначально они назывались Османеями, а потом получили такое прозвище Маккавеи.
Как они называются?
Османы?
Нет, Османеи. Османеи, да. Такая была у них, условно говоря, фамилия, да, а затем, да, названы были Маккавеями. Маккави по-еврейски это молот. Да, и вот это прозвище Маккави перешло ко всей этой династии от Иуды Маккавея. Да, одного из пяти сыновей священника Маттафии. Подвиги Маккавеев описываются в первой и отчасти во второй книге. Ну а позднее Маккавеями начали называть всех иудеев, подвязающихся в защиту веры от притеснения гонителей. Да, церковь, в частности, называет Маккавеями семь братьев-мучеников, упоминающихся в 7 главе 2 Маккавейской книги, да, ветхозаветных святых, которых церковь прославляет с древнейших времен. Вот. И первая и вторая Маккавейские книги, да, посвящены борьбе палестинских иудеев под предводительством Маккавеев против языческого ига селевкидов, Антиоха IV Епифана и его преемников. Первая Маккавейская книга обнимает собой 41 год, со 175 по 134 год до нашей эры. Да, но вторая книга Маккавейская, она обнимает собой период уже более краткий. В начале книги мы видим некое вступление, да, Александр Македонский, да, выражает Дария царя персидского, воцаряется вместо него сначала над Еландой, а затем овладевает многими другими да, землями, затем вдруг резко, так сказать, слег в постель и умирает. Да. И затем, после такого краткого описания завоевания Александра Македонского и разделения его монархии между полководцами, сразу же из условного 332 года мы переносимся в 175 год. Да. Сразу описание гонения Антиоха Епифана. Антиох Епифан здесь, конечно, очень ярко так изображается, да, вышел от них корень греха, да, из династии Селевкидов. Вот. И дальше описывается тяжелое состояние, внутреннее состояние иудеев того времени. Да, пропущен достаточно большой период времени, больше столетия период нахождения евреев под игом Птолемеев, да, египетской династии, и первые два десятилетия пребывания под династией Селевкидов. Сразу описывается тяжелое религиозное состояние евреев перед вот этими вот основными событиями, перед восстанием. Да. Некоторые из народа объявили желание, построили в Иерусалиме училище по обычаю язычества, установили у себя необрезание, отступили от Святого Завета и соединились с язычниками и продались, чтобы делать это. Вот. Дальше описывается то, как Антиох Епифан решает уничтожить, да, все негреческие религии, в том числе иудейскую, в своей огромной монархии. Да, возвращаясь из похода в Иерусалим, он возвращаясь из похода в Египет, он осаждает Иерусалим и разграбил храм, да, в 170 году до нашей эры. Да, после поражения Египта Антиох возразился в 143 году, династии Селевкидов имеется в виду, и пошел против Израиля, вступил в Иерусалим с сильным ополчением, вошел в святилище с надменностью, взял золотой жертвенник, светильник, все сосуды, трапезу, предложения, возлияльники, чаши, кадильницы золотые, все это забрал и увез с собою. Через два года в Иерусалим он посылает в Иерусалим гарнизон, военачальник этого гарнизона ведет себя в Иерусалиме как захватчик. Да, город предается грабежам и насилию. Иерусалим опустел, храм был осквернен, и затем, да, объявляется, собственно, указ Антиоха, да, о том, что во всем его царстве вводится единый греческий закон и единая греческая религия. Ну и многие из иудеев, кто-то, так сказать, вольно, кто-то не вольно, кто-то по страху, да, изменили законы Моисея, приняли римские обычаи, и по всем городам Палестины воздвигаются алтари греческим богам. И в 15-й день месяца Хаслева 168 года осквернен жертвенник Иерусалимского храма и сам храм Яхве обращен в капище Зевса Олимпийского. Вот такая вот предыстория, да, к восстанию.
То есть это в Иерусалимском храме?
Да. Это произошло в Иерусалимском храме. В 15-й день Хаслева 145 года устроили на жертвенники мерзость запустения. В городах иудейских вокруг построили жертвенники. И перед дверями домов и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя подвергали смерти. С таким насилием поступали с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. Вот. Это можно себе представить, да, состояние. Ну, 37-й год, один в один, да. 25-й день месяца, принося жертву на жертвеннике, который был над алтарем, они по данному повелению убивали женщин, обрезавших своих детей, младенцев, вешали за шеи их, дома их расхищали, совершавшие над ними обрезание, убегали. Убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищу и не поругать Святого Завета. И умирали. И был весьма великий гнев над Израилем. Вот таков пролог первой Маковейской книги. Таковы события, да, 168 года до нашей эры. И в это время недалеко от Иерусалима, в небольшом в городке Мадине, да, проживал престарелый священник Маттафия вместе со своими пятью сыновьями Иоанном, Симоном, Иудою, Елеазаром и Иоаннафаном. И когда в Мадин явились царские полномочные с целью принуждать народ к идолопоклонству, по их приказанию был воздвинут жертвенник в честь Зевса, и престарелый Маттафий отказался от предложения подать пример языческого жертвоприношения, громко исповедал свою верность закону Божию и, как повелевает закон, умертвил на месте иудея, дерзнувшего принести жертву Зевсу, затем убил царского посланца и разрушил жертвенник, и обратился к народу с воззванием, скрылся со своими сыновьями в горах и вместе с другими, так сказать, патриотами начал партизанскую войну. Да, начинается партизанская война в северных пределах Иудеи в защиту закона, наказывая смертью отступников за веру. И вот эта вот партизанская война оказывается достаточно успешной, хотя и продолжительной, и нелегкой. Да, через несколько месяцев Маттафий умирает, а завещаю своим сыновьям продолжать дело защиты закона Отечества. Да, главным военачальником он назначает своего сына Иуду, а другого своего сына Симона он назначает советником. Такое вот начало этой войны. Именно Иуда и получает прозвище Маккавей, молот. Да, он действительно был храбрым человеком, талантливым стратегом. И при этом, да, человеком, у которого были далеко идущие планы. Он не только планировал очистить, Палестину от язычества, да, и вернуть истинное богопочитание, но и устроить независимое государство, по крайней мере, на правах автономии. Вот. И дальше идет целый ряд военных побед, да, возглавляя борьбу против иудеев-селевкидов, Иуда одержал целый ряд побед над полководцами Антиоха Епифана и его преемника Дмитрия Сатера. Да, сначала над Аполлонием, военачальником в Иерусалиме, да, затем над многочисленным войском Сирона. И после вот этих двух поражений Антиох Епифан понял, что там на его Камчатке, на задворках, да, в Палестине, там какая-то серьезная заварушка намечается, и он отправляет туда серьезное войско во главе с военачальником Лисием, 47-тысячное, да, которое разделяется на три части, как три полководца, Птолемей, Никанор и Горгий. Этими тремя частями управляют, но, так сказать, вскоре передовой отряд был наголово разбит, потерпел полное поражение. Да, в местечке Эммаус возле Иерусалима. Та же участь постигла, в общем, все три отряда. Да, после этого сам Лисий отправляется уже с 65-тысячной армией. Но и в сражении при Вифороне в 164 году и эта армия терпит поражение, да, так сказать, патриотический дух в рядах евреев растет, все больше и больше людей, так сказать, выражая свою активную позицию, да, вступают в партизанские отряды Маккавеев. Да, впоследствии, да, люди, которые стали пополнять ряды ополчений народных, да, они получили название хасиды, что значит праведные, да, и зелоты, что значит вернители. Ну, хасиды они сами себя так называли, а зелотами их называли, соответственно, греки. Да.
Зелоты как переводят?
Зелот – ревнитель. Mm-hmm. Ревнитель, да. Вот. В итоге Лисий был вынужден отступить в Антиохию, и Иуда Маккавейский в 164 году занимает Иерусалим. Очищает Иерусалимский храм, обновляет его, освящает, и после трехлетней мерзости запустения в нем стали совершаться богослужения. В память обновления храма был установлен восьмидневный праздник, который евреями совершается до сих пор, и называется он Ханука.
Да. Кончики.
Да-да-да. Это именно в память.
Ханукальные.
Да-да-да, ханукальные, да. Это именно вот в память о том, как Иуда Маккавей, да, после трехлетней мерзости запустения возобновил богослужение во вновь освященном Иерусалимском храме. Вот. Причем Иуда Маккавей, он, пользуясь слабостью селевкидской монархии, Антиохии в это время начались разборки, связанные с крестовым наследием, он параллельно воюет еще и против финикийцев, эдумеян и аммонитян. То есть, так сказать, от всех окрестных народов тоже освобождает Палестину. Вот в том самом 164 году Антиох Епифан, Антиох IV Епифан, он умирает в Антиохия, и Лисий, полководец, провозглашает царем его сына Антиоха V Евпатора. Вот. А Иуда, да, пользуясь, так сказать, вот этим вот сложным положением внутри самой Антиохии, там не все согласились с избранием Антиоха V, предлагали других военачальников поставить. Чем пользуясь этим, он осаждает центр Иерусалима, крепость Давидову, где находился гарнизон сирийцев, требуя, так сказать, немедленно им депортироваться или их всех перебить. В итоге на помощь осажденным поспешил новый царь, Антиох V Евпатор, и Лисий, собрав уже 120-тысячное войско и 23 боевых слона. Вот. И в результате произошла битва в Пифарусе, да, в которой один из братьев Маковеев, Елиазар, погибает, а Иуда вынужден отступить. Он укрывается в Иерусалимском храме, осажденном селевкидами, но вдруг помощь приходит откуда не ждали. Да, в то время, пока Лисий, военачальник вместе с царем, ушли сюда, в Антиохии случается дворцовый переворот. Да, Филипп, один из братьев Антиоха Евпатора, решает воцариться, пока там брат ушел на войну, я здесь поцарствую. Да, и в итоге Антиох, когда услышал об этом желании своего брата воцариться, он понимает, что ему надо срочно возвращаться обратно, так сказать, решать свои дела в своей столице, и в итоге он предлагает людям мир и религиозную свободу. В итоге, так сказать, крайним оказался первосвященник Менелай, который был эллинистически настроен, его увезли в Антиохию и там казнили как зачинщика беспорядков. Вот. И два года Антиох V Евпатор царствует со 164 по 162. В это время Палестина, скажем так, на правах автономии существует, Антиох в нее не лезет. А в 162 году что происходит? Антиоха V убивают, и в это время, в 162 году до нашего, да, Антиоха V вот этого Евпатора убивают, и воцаряется вместо него Дмитрий I Сатер. Вот. И в это время находится некий священник по имени Алким из рода Аарона, который очень хотел быть первосвященником. Он входит в сговор с Дмитрием Сатером и обещает ему, так сказать, помощь в возвращении управления над своим народом. Да, получает от него первосвященство, военную помощь и задание подавить сопротивление Маковеев. Вот. Но, однако, так сказать, Алким не получает возможности служить, его просто не пускают в Иерусалим. Начинаются беспорядки, и после неудачи Алкима Дмитрий I Сатер в итоге тоже вынужден большие военные силы из Антиохии направить в Израиль и в главе с Никаносом Никанором, но Никанор, он терпит поражение, и это войско оказывается истребленным, ну и фактически Иуда в этот момент становится правителем де-факто, скажем так, независимого государства. И на правах правителя
Палестины?
Да, Израиля он даже заключает военный союз с Римом. Военный союз с Римом. Но, к сожалению, да, в 160 году Иуда Маккавей умирает, он пал смертью героя в неравной битве с войском сирийского военачальника Вакхида, да, о чем мы читаем в начале 9 главы. И с 9 главы, с 23 стиха, начинается уже история правления, скажем так, да, ну или предводительства вот этим вот движением освободительным Иоаннафана Маккавея, да, предпоследнего оставшегося живых брата, да, Иоаннафан Маккавей возглавляет эту освободительную борьбу после смерти своего брата Иуды. И в это время, да, погибает старший брат, ну, Иоанн Маккавей, да, и фактически остается только два брата из пяти, да, Иоаннафан и Симон. Да, Иоаннафан вынужден вместе с Симоном бороться против вот этого первосвященника Алкима, который с помощью войск Вакхида занимает Иерусалим и храм. Но, однако, Алким скоро умер, а Вакхид потерпел поражение, вынужден был даже заключить с Иоаннафаном мир. И снова в Антиохии вспыхивает, так сказать, ну, не гражданская война, а какое-то внутридворцовое противостояние за престол. Потому что два претендента на сирийский трон, Александр Валас и Дмитрий I, да, считали Иоаннафана своим союзником, и каждый из них предлагал какие-то свои условия, да, поддержи меня, и я дам какие-то бонусы Палестине, такую широкую автономию, нет, поддержи меня, я тебе дам еще более широкую автономию, ну, а по еврейской традиции, да, как это, право и вы, все молодцы. Да, Иоаннафан в итоге долго достаточно выбирал, да, выбирал, на кого из них поставить. Да. Но он получал двойные бонусы, да, но выбирал, потому что определиться все равно надо было. И в итоге он выбрал Александра Валаса и не прогадал. Именно Александр Валас стал царем в 150 году. Да, после того, как был, собственно говоря, осуществлен дворцовый переворот и умер, да, Дмитрий Сатер. И действительно, Александр Валас действительно дал ему определенные, скажем так, права, возможности. Во-первых, он становится, Иоаннафан становится первосвященником, сирийским князем, военачальником и гражданским правителем Иудеи в одном лице. Вот так вот, да. И до 145 года, да, до убийства Александра Валаса, он является именно таким и политическим и религиозным правителем Иудеи. Ну, я уже лимит свой исчерпал. Мы с вами остановились на середине 10 главы 1 Маккавейской книги. Да. Вот здесь. И именно с этого места мы тогда продолжим дальше читать. Эта история будет иметь продолжение. Такая вот нелегкая гражданская война, битва за свою национальную, религиозную и культурную.
Ну, не молодцы какие, да?
Ну, евреи, они, в принципе, молодцы.
Это
не
наши,
не ваши. Да, да, да. За тенью есть окружение стену, по вашей честь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим. и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рушую, сущую по дороге сотя величаем.
Господи, спасибо за внимание.
Ничего себе!